эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев. И действительно, христианство – трудные вопросы. И мы в этой передаче отвечаем на любые вопросы о христианской вере, но такие, знаете, трудные вопросы, не такие елейные, благочестивые вопросы, а именно вопросы трудные, которые, возможно, подрывают вашу веру, которые мешают вам быть христианином, или если вы не христианин, которые отвращают вас от веры, которые вашу веру как-то подрывают. Добро пожаловать. Если вы верующий, если вы неверующий, если вы христианин, если вы приверженец другой религии, всегда рад вашим вопросам. Добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска, и там будет «Слушать эфир», и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять также комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать. Если вы слушаете нас в повторе, вы можете тоже прислать на этот же почтовый ящик. У меня будет лежать письмо в ящике до следующего эфира, и я на него постараюсь ответить. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир благодаря вот тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Мы вещаем благодаря вам. Вы можете поддержать нашу передачу. У нас тут есть кнопка на сайте Teos.fm, и там такая в углу кнопка. Если вы хотите поддержать вот именно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи вот на сайте радио «Теос», и там будет видно, как поддержать ее дальнейшее существование. Но перейдем, собственно, к вопросам. Не совсем понимаю, вы можете еще раз объяснить? Когда-то два человека предали Бога. Допустим, мы все сегодня есть эти Адамы и Евы, мы все предаем, мы все лжем, все валим друг на друга и так далее. Допустим, это волна и по животному ударила, который вообще ни при чем. Ну ладно. А почему маленькие дети связаны грехом взрослых? Зачем вообще позволять рождаться, чтобы через 5 минут умереть? Есть конфессии христиан, которые считают, что Бог оставил нас, и миром правит сатана. Возможен ли такой ответ? Это спрашивает Александр. Значит, грех всегда воздействует на мир в целом, в том числе на людей, которые его не совершали лично. Вот мир взаимосвязан. Свободная воля означает, что у нас есть возможность воздействовать на этот мир. У наших поступков есть последствия для нас самих и для других людей. Вот мы наделены Богом властью, от нас что-то зависит. Потому что иногда человек думает, от него ничего не зависит, он какая-то игрушка внешних по отношению к нему сил, его как-то тянет туда и сюда потоками, которые он не контролирует. На самом деле у каждого из нас есть реальный выбор с реальными последствиями. И эти последствия отражаются на нас самих и на других людях. Как мы можем проявлять любовь по отношению к другим людям? Мы можем заботиться о них, можем делать нечто доброе, мы можем избрать истину, исследовать истине, мы можем этого не сделать. Мы можем отказаться, мы можем выбрать какие-то кривые пути. Это ударит не только по нам самим, но и по другим людям. Точно так же, как я могу делать добро другим людям, я могу делать зло другим людям. И это зло, оно входит в мир через наши грехи, в том числе через мой собственный грех. И оно поражает людей, которые в том числе лично ничего не совершали, в том числе младенцев. Поэтому из-за того, что наш мир взаимосвязан, из-за того, что в мире у нас наши поступки имеют последствия для нас самих и для других людей, мы имеем то, что мы имеем. То есть вот в этом падшем мире последствия греха, они отражаются на всех, в том числе на младенцах, которые еще в утробе находятся. Относительно того, что миром правит сатана. Значит, в конечном итоге всем правит только Бог. «Склятвую, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». В конечном итоге промысел Божий достигнет своих целей. В конечном итоге сатана потерпит поражение. Сатана действует в этом мире, у него есть в этом мире влияние, он старается причинить вред, но в конечном итоге власть принадлежит Богу, не сатане. Бог ни в коем случае не оставит этот мир, Бог действует в этом мире. Вот есть насчет сатаны, я зачитаю сейчас просто пару абзацев из английской затворницы средневековой Юлиании Норвичской, где она про сатану хорошо очень пишет. Ну, там, конечно, главным образом пишет про Господа, но вот сатану она поминает пару раз, я прочитаю. «В этом наш Господь показал отчасти нечестивость дьявола и полностью его бессилие, поскольку он явил, что его страсти есть преодоление дьявола. Бог явил, что сатана все еще такой же злобный, каким он был до воплощения. И он трудится так же упорно, но постоянно видит, что все, предназначенные ко спасению, славно избегают его силы драгоценных страстей Христовых. И это огорчает и унижает его жестоко, ведь все, что Бог попускает ему делать, оборачивается для нас радостью, а для него – стыдом и досадой. И он чувствует такое же большое горе, когда Бог попускает ему действовать, как когда он бездействует. Вот почему он никогда не сможет сделать столько зла, сколько хотел бы». И в другом месте: «Потому что этим Бог явил, что сатана низвержен. И это я имела в виду, когда сказала, что его будут высмеивать в судный день вообще все, кто спасется, утешению которых он чрезвычайно завидует. Ведь тогда он увидит, как все горе и страдания, которые он причинил им, обратятся в бесконечное возрастание их радости. И все горе и невзгоды, которые он хотел бы причинить им, пойдут с ним навечно в ад». То есть сатана, например, вложил Иуде Искариоту мысль предать Спасителя. Ну, чем все это кончилось для сатаны? Что Христос умер на кресте за наши грехи, совершил наше искупление, и дела дьявола были разрушены. И дьявол, вот он постоянно себя высекает. Знаете, как представьте себе шахматную партию, в которой играют новичок и гроссмейстер. Все ходы, которые сделает новичок, гроссмейстер использует для того, чтобы нанести ему поражение. Любое движение, значит, этого новичка, оно обратится в конечном счете к его поражению. Вот дьявол, он безобразничает, он прилагает все усилия к тому, чтобы разрушить Божие творение, особенно отношения Бога и человека, но в конечном итоге он проиграет. Это неизбежно. Поэтому, да, дьявол активно действует в этом мире. Нас об этом Священное Писание постоянно предупреждает о необходимости духовного трезвения, о необходимости понимания, что мы находимся в эпицентре духовной битвы, что сатана активно стремится вовлечь нас в грех, активно стремится разрушить нашу веру, активно побудить нас к разрушительным грехам. Но мы также знаем, что мир не принадлежит сатане. Мир принадлежит Богу, в конечном итоге сатана проиграет. Мир, с одной стороны, лежит во зле, что князь, господствующий в воздухе, то есть тот, кто определяет атмосферу мира сего, это сатана. Но ему попущено действовать только до определенных пределов, и в итоге он проиграет. В мире существует свободная воля, у нас есть возможность делать наш выбор, у нас есть возможность возрастать в праведности, отвергая сатану. И сатана в конечном счете обречен на поражение, он проиграет, все его уловки и ухищрения, все его действия обратятся против него же, он обязательно проиграет. Он уже проиграл, можно сказать. Поэтому мы не можем говорить о том, что мир принадлежит стране. Никоим образом не так. Мир лежит во зле. Мир отпал от Бога. Люди по своей свободной воле грешат. Падшие ангелы их к тому побуждают. Это не значит, что Бог утратил контроль ни в коем случае. А Библия говорит о Боге, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Вот. Все, значит, безобразия страны, они кончатся для него только тем большим, тем более сокрушительным поражением. Машах, вы едите свинину, потому что ваш Бог чрево, все остальное отмазки. Честно говоря, человек может не есть свинина, и апостол Павел, когда он говорит «ваш Бог чрево», это он имеет в виду людей, которые преданы плотским удовольствиям. Ну, в частности, хорошо покушать. Человек, преданный таким мерзким удовольствием, он может есть свинину, может не есть свинину. То есть конкретные его диеты не имеют отношения к делу вообще. То есть вот, ну хорошо, он может свинину не есть. Это никакого не имеет отношения к его вечному спасению, отношениям с Богом. Религия мормонов была создана в XIX веке прямо на глазах у изумленной публики. Это яркий живой пример того, как можно в историческую эпоху на виду у всех придумать как саму новую религию, так и миф о ее зарождении. Вот так в свое время было и с христианством, поэтому мнение о том, что мифы не могут создаваться в историческую эпоху, не имеет основания. Нет, смотрите, несколько вещей вы затрагиваете. Мифы могут создаваться в историческую эпоху, да сколько угодно. Неоязычество, например, там создано в историческую эпоху. Значит, весь расовый миф, он создан в историческую эпоху. Весь марксистский миф, он создан в историческую эпоху. Мы знаем, кто его создал. Там, не знаю, миф о борьбе науки и религии создан в историческую эпоху, и мы знаем его авторов. Другое дело, что миф – это определенный литературный жанр. Миф, события мифа, фундаментальные события мифа, они происходят вне исторической эпохи, они объясняют, почему мир такой, какой он есть. То есть вот миф о, там, скажем, Мардуке и Тиамат, он описывает события, имевшие место до начала мира. Неоязычники сочиняют свои мифы прямо на ходу, но при этом они им приписывают древность дремучую, что это там, не знаю, когда во времена Конана Варвара все было. То есть отличие мифа как литературного жанра не в том, что он, когда он возникает, а в том, что он описывает. Вот Евангелие не является мифом, подобным мифом об Озирисе или мифом о Мардуке и Тиамат, потому что Евангелие описывают события исторической эпохи. Что касается мормонизма, мормонизм, он возникает в историческую эпоху, но книга Мормона описывает события, которые предположительно произошли в глубочайшей древности на американском континенте. И таким образом, тоже эти события мифа, они отнесены куда-то в глубочайшее прошлое. И утверждения книги Мормона, они очень хорошо проверяемы. Например, в книге Мормона упоминается, что на американском континенте в доколумбовую эпоху было много лошадей. Там лошади упоминаются прямым текстом. Мы знаем, что никаких лошадей в доколумбовую эпоху в Америке не было. Ну и там масса еще деталей, которые говорят, что книга Мормона, она тупо написана в XIX веке. И это легко проверить. Она утверждает вещи об американском континенте, которые являются проверяемо ложными. Таким образом, почему мы не верим, собственно, книге Мормона, достаточно легко обосновать. Потому что она содержит проверяемо ложные утверждения относительно исторических событий на американском континенте. Что касается вообще зарождения мормонизма, там нет аналогии, понимаете? То есть там у нас есть вот уже пророк, который нам рассказывает, там, претендует на то, что он видел, там, ему ангел являлся, он там видел некие золотые листы и так далее. У нас нет ничего похожего на свидетельство апостолов о воскресении. Это просто ложная аналогия. И, конечно же, в истории есть огромное количество уже пророчеств, огромное количество уже религий, и это неоспоримо. Другое дело, что исторические параллели тут просто не работают. Ну, конечно, есть Джозеф Смит, есть Сёкая Сахара, есть еще огромное количество людей, которые претендуют на то, что что-то им, значит, были им какие-то видения, откровения, но с мормонами там вообще все очень легко, потому что там книга Мормона, она содержит исторические утверждения, которые можно проверить. Их легко проверить, что они ложные. С точки зрения анализа текста, можно проверить, на каком языке текст был написан изначально. Изначально книга Мормона не переводилась ни с каких древних языков, она была изначально написана по-английски в стиле Библии короля Якова. Ну вот, этого фундаментального перевода Библии. То есть, что касается утверждений мормонов, они легко проверяемы. Они ложные. Что касается возвещения апостолов о воскресении, то тут параллели просто нету. Тут у нас и поведение легко объяснимо, собственно, основателем мормонизма, Джозефа Смита. Тут, то есть там, собственно, нет параллели. Можно проводить параллель между мормонизмом и исламом еще. Ну и то будет довольно натянуто. А аналогии между возникновением мормонизма и возникновением христианства, ну, тут просто провести невозможно. Вы обосновываете истинность христианских догматов, в частности, воскресения Иисуса, тем, что его религиозные тексты были созданы как простое описание реальных, а не символических событий. Такова ваша исходная посылка. Допустим. Теперь давайте применим ваш метод к текстам древнеегипетской религии с приключениями бога Озириса, который тоже умер и воскрес, как верховный судья. Да вообще много чего произошло. Чем вы докажете, что тексты про Озириса описывают символические события, а не реальные? Чем вы докажете, что истинность догматов про Озириса нельзя вывести из текстов о нем? Очень хороший вопрос. Тем, что повествование Евангелия содержит конкретную отсылку к времени, то есть вот это было при Понтийском Пилате и при правлении тех же, определенных государей. Там Лука, он начинает там, когда Ирод был четвертовластником Галилеи там, и так далее. Содержит отсылки к конкретным лицам, которые были известны, очевидно, членам христианской общины и записаны на протяжении десятилетий после самих событий, то есть при жизни участников событий. Повествование об Озирисе, о Мардуке и Тиамат, о там, Фрее и Локе, и о других персонажах языческой мифологии, они ничего подобного не предлагают. То есть они не говорят. А вот перебранка богов, там Локи, с кем он там поругался, там, ну, Локи, он там ругает со всеми остальными богами. Что это произошло в правлении конунга такого-то? Да нет там, конечно, ничего такого. Это все происходит в неком условном мифологическом времени. Поэтому Евангелия, они имеют очень четкую временную привязку, и это произошло там на глазах у определенных людей. То есть никто не говорит... А потом Исида, она собрала тело Осириса, там, я не помню, она чем, живой водой поливала или еще какие-то делал манипуляции, он восстал из мертвых, чему мы все свидетели? Да нет, мы не свидетели, это история, которая там дошла откуда-то из глубины веков. Евангельская история, она происходит на глазах у людей, она происходит, так скажем так, ну... недавно, десятилетие, скажем, запись текста и события разделяют десятилетия максимум. Это не какая-то древность, уходящая в какие-то доисторические эоны. Это происходит с людьми, которые все это помнят. Борис, почему в Риме и ближайших странах не отреагировали на воскрешение Иисуса, не отнеслись серьезно? Вы говорите, что к этому отнеслись скептически, мол, очередной еврейский мессия воскрес. Но минуточку, это событие экстраординарное. Но представьте себе, что сейчас появится сообщение о воскресных людях. Этим и наука, и рядовой обыватель заинтересуется. Не заинтересуется ни разу. Ну, потому что... Что у нас есть? У нас, ну, например, у нас есть... Мы можем вспомнить реакцию римских чиновников на проповедь о воскресении Иисуса Христа. Там... И эта реакция, ну, достаточно индифферентная. Ну, вот, например, нас в 25 главе Деяний Фест, он пишет так. Фест, он пишет, значит, царю дело Павлова. «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого я бытность мою в Иерусалиме. С жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения». Ну и далее. «Они имели некоторые споры об их богопочитании, о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив». Ну, сидит римский чиновник, так сказать, колониальная администрация в этой Иудее, и ему все эти богословские споры между иудеями глубоко неинтересны. Ну, вот представьте себе, там, не знаю, французский колониальный чиновник, который сидит в Северной Африке, и он там сталкивается, там, какие-то споры между разными течениями, там, ислама. Для него это абсолютно чужая культура. Это чужая раса, это абсолютно чужой ему мир. Он сидит, его задача удерживать тут власть колониальной державы. И то, что они там между собой спорят, а ему что за дело? Ему важно, чтобы все было спокойно, чтобы не случилось какое-нибудь восстание и мятежа. Вот он... На это поставлен кесарем. А что там... Одни говорят, что Иисус воскрес, а другие говорят, нет, там все уврете. Ему-то что? Для римлян возвещение о том, что Иисус воскрес, было, ну, чем-то вполне чужим. Какой-то из многих распятых Римом евреев, о нем его ученики говорят, что он воскрес из мертвых. Да, знаете, римляне, они же смотрели на иудеев и их религиозные убеждения, ну, просто как на, ну, такие беспокойные люди со странной религией. И они поэтому, реакция иудеев, она, реакция римлян, она на это достаточно понятна. Даже сейчас, ну, смотрите, вот есть возвещение о том, что Иисус воскрес из мертвых. Из него выросла мировая религия. Абсолютное большинство людей интересуется чем угодно, но не этим. Абсолютное большинство людей там смотрит новости, смотрит, как там развиваются политические события, как развиваются военные события, но они задумываются, а правда ли то, что Христос воскрес. Точно так же было в древнем мире, потому что древний мир, как и современный, он интересовался большими батальонами, он интересовался... У кого политическая власть, у кого военная власть? Кто возьмет верх в том или ином военном столкновении? Какая партия при дворе будет обладать влиянием на кесаря? Что кесарь значит замыслил? Какой значит хитрый план у кесаря? Какой хитрый план у его противников? А что там в Иудее? Какие-то евреи рассказывают, что их учитель воскрес из мертвых? Кого это волновало в Риме? Ну, понимаете, точно так же, как сейчас. Точно так же, как сейчас. Вот люди озабочены чем угодно. Напуганы чем угодно, надеются на что угодно. Тут даже люди, которые христиане, верят во Христа, они вот всем этим уносимы как потоком. что вокруг них происходит что-то гораздо более важное и интересное, чем воскресение Христово. И поэтому то, что для римских чиновников, для римских историков, вообще для римской публики воскресение Христово было не самым интересным событием, это вполне ожидаемо. То есть то, что вот римляне прям так сильно озаботятся тем, что появилась какая-то группа евреев там в какой-то далекой провинции, которая рассказывает, что их мессия воскрес из мертвых, да им это... У них куча проблем, тут междоусобные у них какие-то разборки постоянно. С севера германцы набегают, там еще чего-нибудь. В общем, как раз совершенно понятно и объяснимо, что римляне это событие, современные римляне это событие пропустили мимо ушей. Они же не знали, что это зарождение мировой религии. Им это было бы очень удивительно, если бы мы им сказали, что, знаете, там, римляне, вот вы занимаетесь всякой ерундой на самом деле, а у вас в это время в одной из провинций вашей империи зародилась мировая религия. И римляне бы не поняли вообще, о чем речь. Через 100 лет они бы просто посмеялись. Что? Христианство? Мировая религия? Да это какое-то суеверие, там какие-то вообще... Какое-то отребие во все это верит, нам все это неинтересно. И, конечно, не могли предвидеть, чем все это обернется. И они это, их это не интересовало, это достаточно понятно. Что касается сообщения о чудесах сейчас. Вы знаете, я читал книжку, где описываются, приводятся свидетельства о чудесах. В частности, сверхъестественное исцеление женщины от рассеянного склероза. То есть это болезнь, которая вызывает нарастающую атрофию мышц, и человек в итоге умирает, потому что дыхательные мышцы в конце концов выходят из строя. И вот она умирала, потом Бог ее исцелил чудесным образом. И что, прибежали ученые выяснять, что случилось? Да нет. Потому что люди обычно находятся в рамках того, во что они уже верят. И в наши дни ученые просто не станут рассматривать чудеса. Вообще. В античности люди, там, римская публика, римские историки интересовались тем, что казалось им важным. Важным им казались, там, Христос воскрес, а сколько у него легионов. Знаете, это как, не знаю, это легенда или это буквальная цитата, как Сталину приписывают, что он сказал, когда кто-то упомянул папу римского, он сказал, а сколько у папы дивизий? Ну, нет дивизии, ты не интересен. Если есть дивизии, да, надо там. Ну, вот аналогично в Древнем Риме. А сколько у Иисуса легионов? Нет легионов, ну, значит, неинтересно. Точно так же и сейчас. А сколько у Иисуса там, значит, дальнобойных ракет? Да? Нет у него ракет. Ну, тогда все, тогда неинтересно. Владимир, в Торе Всевышний сказал под диктовку Моисею, что для человека хорошо, а что плохо. И любой здравомыслящий, ознакомившись с исход 20 главы, скажет, что такого Иисуса, который пытается отменить хоть малый знак из Торы Моисея, необходимо убить камнями при свидетелях, а на библейского Иисуса искали уже свидетелей. То есть Иисус учил Торе всех и всюду. А иначе смерть от камней где угодно Иисуса встретилась бы. Так в чем проблема с этими Иисусами? Ну, Иисус исполнил закон. Иисус был богочестивым иудеем, который исполнял закон от и до, и который исполнил его за нас. То есть Писание говорит, что Иисус подчинился закону. Другое дело, что уже во времена Иисуса существовал определенный разброс в интерпретациях закона, потому что, естественно, менялся образ жизни людей, и люди думали о том, как приспособить закон к тому, как они живут сейчас. Но Иисус как раз следовал закону Моисееву. Апостол Павел говорит, что он подчинился закону. Одним из признаков мифа является включение в него преднамеренных параллелей и инверсий из других мифов. Например, Лука рассказывает историю человека по имени Клеопа, которому по дороге из Иерусалима в Эммаус явился Иисус после того, как его тело исчезло. Эта история в точности повторяет хорошо известную римскую легенду о человеке по имени Прокул, которому по дороге из Альба-Лонги в Рим явился исчезнувший и воскресший Ромул. Имена Клеопа и Прокул в переводе одинаковые и удобно означают «расскажи все». Воскресший Иисус объясняет Клеопе тайны царства, затем он исчезает. Клеопа продолжает провозглашать, что ему было сказано. Точно так же воскресший Ромул объясняет Прокулу тайны империи. Честно говоря, первый раз слышу о воскресшем Ромуле, но понимаете, в чем дело? Параллели, они вряд ли что-то могут нам доказать. Ну, мы можем найти параллельные исторические события. Я помню, как-то я рассматривал, что на самом деле... Ну, знаете, вот как Фоменко, он же доказывает, что разные исторические события – это на самом деле одно и то же событие, и потом они, значит, разделились. Люди стали придумывать одни события, используя в качестве образца другие. Ну, мы можем подойти с методами Фоменко к... Вы знаете, я вот посмотрел, откуда вообще взялась версия о воскресшем Ромуле. Потому что первый раз слышу, если вы мне скажете, откуда, собственно, версия про то, что кто-то встречал воскресшего Ромула, ну, нам будет что обсуждать, потому что я про воскресшего Ромула слышу в первый раз. Конечно, мы можем это подробнее как-то рассмотреть, я просто первый раз слышу. Так... Почему в мире так много атеистов? Ну, во-первых, в мире не так много атеистов. Атеистов в мире меньшинство. И культуры, в которых преобладает атеизм, они достаточно редкие, их немного. Но, во-вторых, у человека есть свободная воля. Бог не принуждает человека к общению с собой. Бог очень деликатно относится к человеческой свободе. Поэтому человек может быть атеистом, если он так желает. Это его выбор. Вот еще такой вопрос. Так, Руслан, атеисты не понимают, почему смысл жизни должен исходить именно от Бога? Можно ли привести аналогию, например, с создателем компьютера, который устанавливает смысл назначения компьютера? Можно привести такие аналогии, но понимаете, в чем дело? Особенность атеизма как мировоззрения, что мироздание фундаментально бессмысленно. То есть в мироздании не существует ничего, кроме материи, которая движется по определенным изначально существующим законам, и в этом нет и не может быть никакого смысла. Единственным источником смысла является сам человек. Но это значит, что любой смысл является придуманным, он является субъективным. Человек может испытывать, переживать субъективное ощущение, что его жизнь наполнена смыслом. Тут, наверное, когда мы говорим с атеистами, нам важно уточнить то, что провести разграничение между субъективным переживанием смысла, которое, конечно, может быть у атеиста. Атеист может бороться за светлое будущее всего человечества, там, находить в этом, считать это осмысленным и объективным смыслом. Ну, например, вот камикадзе пожертвовали своими жизнями за императора и Японию. И они видели в этом высочайший смысл. Вот они жили и умерли за императора и Японию и считали, что так и надо. Мы на них со стороны смотрим и говорим, ну, люди рехнулись, да? Люди просто положили свои жизни абсолютно ни за что, жили бы и радовались, но им нужно было вот умереть в абсолютно бессмысленной войне. Они в этом смысл видели, а мы считаем, что это глупость. субъективный смысл у них в жизни был, но со стороны глядя мы скажем, что это ерунда. Мы можем сопоставить, например, ну, пример, который я уже приводил относительно смысла субъективного. Вот, допустим, человек находит субъективный смысл жизни в том, что он играет в танчики. И он по сети там очень такой продвинутый игрок в танчики, он где-то в самом верху турнирной таблицы и бьется за первое место. Вот в этом смысл его жизни. Вот он работает только для того, чтобы у него был компьютер и как-то прокормиться. И главное, что в танчики играть. А другой человек видит смысл своей жизни в том, чтобы, там он, допустим, хирург и спасает человеческие жизни. Субъективно они переживают, у них одинаковое чувство смысла. Субъективно они одинаково удовлетворены жизнью. Не скажем ли мы, что тут все-таки есть некая очевидная разница? Не все равно вы полагаете смысл жизни в игре в танчики или в том, чтобы спасать человеческие жизни. Но если это не все равно, то мы апеллируем к некому объективному смыслу, который от наших личных предпочтений не зависит. Человек, который положил смысл своей жизни в игре в танчики, он объективно не прав. Человек, который положил смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим, он гораздо-гораздо ближе к истине. Поэтому в атеистическом мироздании, где существует только субъективный смысл, только тот смысл, который я сам себе назначил, там вот объективного смысла жизни нету. Там есть смысл только придуманный. И эти смыслы одинаковые. То есть человек может видеть смысл своей жизни в том, чтобы играть в танчики, или в том, чтобы помогать своим ближним, или в том, чтобы бороться за господство арийской расы, или в том, чтобы строить коммунизм, или в том, чтобы строить всемирный халифат. Все эти субъективные смыслы, они идут в одну цену в атеистической вселенной, потому что во вселенной как таковой смысла нет, если мы атеисты. И любой смысл выдуман людьми. Если он выдуман людьми, один не может быть лучше другого. Если мы говорим, что все-таки один смысл жизни лучше другого, мы уже исходим из того, что во вселенной должен быть некий объективный смысл. Но этот объективный смысл, он предполагает некий объективный источник. И этим источником может быть только Бог, который эту вселенную создал. Ольга, а что называется спасением верой? Это как, делай, что хочешь, твори любые гадости, Бог тебя простит только потому, что ты в него веришь. Спасение — это вхождение в ту жизнь вечную и блаженную, которую для нас предусмотрел Бог. Бог нас создал для того, чтобы мы были с Ним, для того, чтобы мы были Его семьей, для того, чтобы мы пребывали в любви с Ним. И спасение означает не только избавление от неприятностей, оно означает именно вхождение вот в эту жизнь, в эти новые отношения с Богом. И человек, который введен в эти отношения с Богом, это отражается на его поведении неизбежно. Человек, который знает Бога, любит Его, чтит Его, он прилагает усилия к тому, чтобы ему угождать, к тому, чтобы соблюдать его заповеди. Поэтому человек приобрел спасение веры и продолжает грешить. Это абсурдно. Это примерно как человек исцелился от алкоголизма и продолжает выпивать по бутылке водки в день. Но тогда он просто не исцелился ни от чего. Точно так же, когда мы обрели спасение во Иисусе Христе, это глубоко меняет нашу личность, глубоко меняет нашу жизнь. Мы живем в послушании Богу. Это послушание не будет совершенным. Мы будем нуждаться в прощении грехов до конца наших дней, но жизнь христианина характеризуется в целом послушанием. Ну, иначе его обращение не состоялось, спасительной веры он не обрел. То есть оправдание веры означает, что мы получаем, мы входим в эти отношения с Богом даром. Мы получаем прощение грехов даром. Бог нас принимает и оправдывает даром, потому что Христос умер за наши грехи. Не потому, что мы что-то сделали хорошее. Но результат этих отношений, эти отношения проявляются в том, что поведение человека глубоко меняется. Его ценности меняются, его отношение к жизни меняется. как апостол Павел пишет, он там перечисляет, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые там и так далее. То есть люди, которые упорно живут во грехе, они Царство Божие не наследуют. И дальше он продолжает. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть оправдание, оно приводит, оно проявляется в том, что меняется поведение человека, меняется его сердце. Если человек, поведение человека не меняется, ну, значит, его, он еще не обрел веры. Тут, возможно, еще путаница из-за того, что в современном языке мы используем слово «вера» в значении, ну, согласия, что Бог так уж и быть есть, которое на самом деле ничего не меняет в поведении человека. И, конечно, в библейском смысле слова это не вера. Вера – это пребывание в завете с Богом в определенных личных отношениях. Что я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя, я повинуюсь Ему как Господу, я уповаю на Него как на Спасителя. Наше спасение не основано на нашем послушании, а только на послушании Иисуса Христа. Но оно всегда проявляется в послушании. То есть если я знаю Бога, если я обрел отношения с Богом, если я вступил с Ним в завет, это проявляется в том, что я искренне желаю Ему повиноваться и соблюдать Его заповеди. У вас превратное представление о том, как возникают религиозные учения и секты, потому что вы высмеиваете несуществующее соломенное чучело в виде сборища чудаков, которые вылупились из ниоткуда, из сферического вакуума, без всякой причины вдруг решили создать новую религию. На самом деле христианство возникло, как иудейская мессианская секта, в процессе переосмысления вероучительных идей более 30 других мессианских сект. Также христианство впитало идеи и символизм других языческих религий айкумены. То есть христианство не вылупилось в готовом виде, это был долгий процесс становления. Вы сами придумали себе соломенное чучело и над ним смеетесь мелко. Понимаете, в чем дело? В центре христианства стоит определенное событие. Иисус Христос воскрес из мертвых. И это не является плодом постепенного развития. Это является плодом некого перелома. Вот является Мессия, как вам сказать, вот вера в распятого Мессию, как на это обращает внимание неверующий Бартерман, это то, что не является продолжением традиций региона, это то, что их ломает. Люди ожидали себе Мессию мощного, победительного, который расправится с их врагами, который придет, порядок наведет, и вера в распятого Мессию, она никоим образом не является развитием того, что уже было. Она является резким переломом. С чего люди взяли, что их учитель, который умер на кресте самой жалкой и позорной смертью, потерпел полное поражение по всем мирским меркам, он есть на самом деле грядущий судья живых и мертвых. С чего? И вот единственное объяснение — это то, что он действительно воскрес и действительно им явился. Так, как можно верить в сказки про яблоко, про то, что в ковчег длиной 20 метров уместились животные мира, или что Иисус Навин остановил солнце? Значит, как вам сказать, вот такого... Проблема в том, что атеисты чаще всего критикуют такой супернаивный фундаментализм, причем вот такой степени наивности, что я таких фундаменталистов вживую-то и не видел. Что касается в ковчег длиной 20 метров уместились все животные, я не помню, какого он там был размера, но повествование о потопе, оно имеет не описательное, не репортажное, а богословское значение. Что тексты Библии, они написаны в разных жанрах. Библия — это библиотека, это не отдельный текст. И священнописатели используют разные литературные жанры для того, чтобы донести на свое послание. И смысл повествования о потопе, он очень важный, он очень глубокий, но не репортажный. Это не буквальное описание того, что увидела бы съемочная группа. На самом деле, повествование о потопе, оно совсем для другого предназначено. Ну, как вот повествование о блудном сыне. Вот эта семья, она существовала на самом деле в истории. Это реальный какой-то отец, у него какой-то реальный будный сын, там реальный старший брат. Или всю эту историю Иисус рассказывает для того, чтобы проиллюстрировать какой-то определенный, какие-то определенные вероучительные истины. Да мы даже и не знаем. И мы даже вообще не паримся этим вопросом. Мы не знаем, реально ли существовал будный сын или милосердный самарянин. Мы не знаем. И это не важно. Важно то послание, которое Иисус передает этими притчами. И точно так же мы можем совершенно разные иметь представления о потопе, насколько, какая историческая реальность за этим стоит, но это даже не важно, важно богословское содержание потопа. Еще о Клеопе и Прокуле. Сходство этих мифов говорят нам, какую историю сравнивать, различия говорят нам, что автор хочет, чтобы мы узнали из этого сравнения. Ромул сказал Прокулу, что если римляне будут добродетельны, они завоюют мир. Но Иисус сказал Клеопе, что добродетельные вступят в духовное царство, а не в физическое. Вы знаете, мне очень интересно то, что вы сказали насчет воскресшего Ромула, но я первый раз вообще это слышу. Если существует предание о воскресшем Ромуле, то это интересно, но это никак не опровергает реальности воскресения Христова. Я посмотрю подробнее, что это предание. Все христиане, православные, католики и протестанты признают авторитет Евангелия, трактуют его по-разному, какую благую весть, в чьей трактовке его предлагаете принять. Понимаете, в чем дело? Больше бросаются в глаза разногласия, когда человек рассматривает вопросы, значит, человек задается вопросом о разных христианских исповеданиях. Но если мы смотрим со стороны глазами религиоведа, мы обнаруживаем не разногласия, мы обнаруживаем огромную степень сходства. Но на это обращают внимание, в частности, Клайв Льюис. Мы обнаруживаем, что все христиане верят в триединого Бога, Создателя неба и земли, в то, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа, Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. И вот в отношении личности и деяний Иисуса Христа все христиане согласны. И тут благая весть состоит в том, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И прежде всего мы должны принять вот эту благую весть, мы должны определиться по отношению к личности Иисуса Христа, а потом, уже определившись по отношению к этой личности, мы будем смотреть подробности. Так, вот как воскрес Ромул, произошло солнечное затмение и так далее. Вы знаете, я хотел бы все-таки какую-то ссылку увидеть. На каких источниках основано это утверждение о воскресении Ромула. И тогда мы сможем подробнее его как-то обсудить. Но в любом случае, я думаю, что ссылки на предполагаемые языческие параллели, я не думаю, что они что-либо доказывают. Но сама по себе идея интересная с воскресением Ромула. Я постараюсь посмотреть подробнее. Ой, я боюсь, что наше время уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. Но, увы, время подошло наше к концу. Должен уже с вами прощаться. До свидания, до следующих встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.